Доброго вечера. Пытаюсь найти параллельно шоу, слайд-шоу, которое я приготовила, но я что-то почему-то его не вижу. Вот, поэтому... Ну, в общем, постараемся. Я постараюсь его увидеть на протяжении нашего вечера. Мы сегодня будем говорить не только о практике, а больше о философии и психологической устойчивости. И как выстоять, как перейти через этот мост. Да? Рабби Нахман говорил, что весь этот мир – это очень узкий мост. И главное – не бояться. А вот как не бояться, да, и как перейти – это, конечно, путь нашей всей нашей жизни. И сегодня мы немножко поговорим об этом и затронем эту очень важную тему. Я занимаюсь... коучингом, занимаюсь терапией, поэтому эта тема очень близка ко мне и к тем темам, с которыми справляются сейчас люди, с которыми я работаю. Поэтому можете задавать практические вопросы, можете как бы активно участвовать. Я приглашаю в активное участие на этой теме, да, на этом вечере. Хочется начать с... личные истории, потому что, мне кажется, личные истории, они всегда более актуальны. И если мы говорим о травме, да, и о травматических событиях, то, конечно, лучше было готовиться с зимы. Да, как в старых русских сказках, подготовка зимы. И сейчас мы уже можем просто использовать то, что те навыки, которые мы приобрели. Но что делать в ситуации, если навыки эти не приобретены или они не развиты? То их можно развить, ничего страшного. Главное начать. Расскажу вам про событие, которое произошло со мной буквально 2 недели тому назад. И мы от него будем учиться через взгляд и философию Рабби Акивы на тему вообще интеллигенции и психологической устойчивости. Да, есть такое новое понятие, то, что на иврите называется хосен. Это тема, которая много лет уже изучается, много лет у нас собираются в стране, да, всякая информация, очень полезная для сегодняшнего момента. И я расскажу историю, а потом мы продолжим. Хорошо? Была 2 недели тому назад... Мне предстояла поездка в Тель-Авив, которую я очень не хотела, потому что 2 дня до этого были сирены по всему центру страны. И я уже ехала с не очень хорошим настроением, скажем, с не очень хорошим настроем. И преподаватель, который на лекцию, у которого я приехала, сказал: «Вы знаете, сирен не будет. И нет у нас, в принципе, места, где можно укрыться, да, нет бомбового убежища, нет комнат подходящих». И ну, мы посмеялись в том, что у него нет никаких связей с врагами, поэтому как бы откуда ему знать. И сидим, да, будем надеяться, что все-таки у нас... про это мы тоже поговорим. Хорошо, про горячие ночи, про горячие дни. Это очень-очень важный момент, потому что наш настрой, он очень-очень влияет. Наш настрой психологический, наш душевный настрой, он очень влияет. И когда мы сидели на перемене, да, я вижу по аппликации, что начинаются сирены с юга к центру страны, я просто на автомате закрываю салат и выхожу из учебного помещения, подхожу к лектору, говорю: сейчас будут сирены, и в этот момент начинаются сирены. И я вам хочу сказать, что если бы я не знала всех тех приемов, которыми я владею, и тех, которым я обучаю, мы тренируем, то у меня бы случилась настоящая паническая атака. Но из-за того, что я смогла в нужное время применить нужные инструменты, мне это очень помогло быстро выйти из стресса. То есть, когда мы говорим о психологической устойчивости, мы говорим о возможности и умении применить инструменты в нужное время, в нужном месте. Например, если у меня сейчас срабатывает, да, моя F-реакция «беги», то нужно ее услышать, а дальше уже проверить. Да, это то, что я сделала, я проверила, что мне было больше, страшно или опасно. Я поняла, что опасность уже прошла, да, закончили сирены, прошло 10 минут, мы услышали все все падения, все, вроде бы на этом все закончилось. То есть опасность уже позади. Что осталось? Остался страх. От 1 до 10, да, мы как бы шкалируем. От 1 до 10 страх, он где находится? Он там зашкаливал за десятку, на самом деле, в моем ощущении. Дальше, что я делаю с этим страхом? И здесь очень важно понять, и многие пытаются войти в эмоции, да, в момент стресса, и это абсолютно неправильно. Да, лучше всего, и это самое правильное решение, дать человеку какие-то задачи, справиться с какими-то задачами, посчитать, сколько людей в комнате, пойти принести воды всем, что-то сказать, дать какую-то информацию. То есть, когда, скажем, мы перенесем это, да, на более мирное время, когда ребенок падает, можем говорить: ой, тебе больно, тебе же, да, нехорошо, и как же там коленки разодрал, и несчастный ты, бедненький. Это вообще то, что ему не нужно. Почему? Потому что эмоции так высоко, спасибо большое, и так зашкаливают. Да, в этот момент нам нужно сейчас, в этот момент, включить когницию. И когда мы включаем когницию, наши эмоции, они наоборот утихают, и мы позволяем нашей системе, да, нервного мозга успокоиться. И это очень важно, если вы научите применять вот эти вот маленькие инструменты в повседневной жизни, час, да, никому, чтобы не понадобилось, но мы находимся в такой ситуации, это будет очень важно. Когниция – это умственное задействование нашего мозга. Да? Умственная часть – это вот как раз эта часть лба, которая думает, которая осуждает, которая может взвесить. Нам нужно ее быстренько задействовать. Да, опять-таки вопросами. Сколько людей в этой комнате? Принеси там что-то. Я вам скажу историю, которая была на фронте. Это реальная история. Когда военный вошел в состояние такой вот как бы военного шока, и человек, который это заметил, он начал давать ему глупые задания. Например, пересчитай, что все бинты на месте, и разложи их там в три ряда. А теперь посмотри, что все носилки стоят в такой позе, в которой они должны стоять. И человек, который это рассказывал, он сказал, что это абсолютно ненужные действия, как бы на здесь и сейчас, но это были нужные действия для него. И вот эта вот активизация, то, что человек смог, да, этот военный смог себя задействовать, почувствовать, что он важный, что он нужен, не впасть в эмоции, это его спасло от посттравматического синдрома. То есть можете понять, насколько это сильная вещь, хотя она очень простая. И через много лет эти военные встретились уже на гражданке, и наш пострадавший сказал вот этому человеку: да, большое спасибо, ты сделал меня более счастливым человеком. И это был вообще шок. Что значит более счастливым? Он говорит: после того, как я почувствовал, что я могу справиться в критической ситуации с сложной ситуацией, я понял, что я способен проживать разные-разные моменты в жизни и выходить из них более сильными. Теперь это, к сожалению, не единственная история в нашем народе, да? Это не первая война, которую мы проживаем, это не первые кризисные ситуации, которые мы проживаем, и поэтому мы возьмем модель Раби Акивы за модель вообще, как бы, да, человека, от которого мы будем учиться. Я попробую все-таки, не знаю, стоит ли не стоит, хотела вам приготовить красивые картинки, чтобы вам тоже было интересно, но вижу, что они куда-то от меня спрятались. Вот, и поэтому будем без картинок, но важно сказать, да, немножко о таких стрессовых ситуациях, что стрессовая ситуация – это внезапная ситуация, которая выводит нас из психологического равновесия, которая прерывает обычный ход жизни, и мы не можем его продолжить таким, как он был до этого. Да, это травматическая стрессовая ситуация, о которой мы будем говорить, так чтобы понятно, да, было всем как бы подвести общую такую грань. И это такой момент, который, если мы посмотрим на него, как разорванные мосты, да, это то, что было до, и то, что сейчас и после, это как бы две разные вообще жизни. То есть я не знаю, кто заметил, это можете прямо написать в чате, у кого тоже так произошло. Да, до начала войны, до ее начала, многие люди вообще не помнили, что был Суккот, были праздники, были летние каникулы, была вообще какая-то жизнь. И, возможно, жизнь, которая была тогда, она уже никогда не вернется быть прежней, но она вернется другой. И я хочу внести надежду, что она может быть еще лучше, чем была до. То есть это кажется вообще каким-то сумасшедшим высказыванием, да, на данный момент. Возможно. Особенно люди, которые подпитывают себя информацией постоянно из всяких сетей, да, с информативных каналов, то кажется, что вообще как бы никакого логического окончания этого нет. Логического, может быть, нет, но в наших войнах всегда участвует Всевышний, поэтому нам проще держать эту надежду. И важно знать, что доказано учеными в последних исследованиях, буквально несколько недель до начала войны, пришло последнее исследование процента восстановления после травматических событий в секторе вот юга, да, вот этих всех Ешувей Аза, да, которые ОТФ Аза, которые все поселения, которые они как бы окружают сектор Газа, было сделано исследование. Исследование показало, что примерно 63% населения они восстанавливаются после окончания события. Да, есть у души потрясающая способность восстановиться после травмы. То есть вернуться плюс-минус к прежнему ходу жизни. 63%. Примерно 7% людей, они будут жить вместе с травмой, то есть у них травма будет внутри, они проработаны, они обратятся к специалистам, и они будут жить параллельно вот этому душевному событию. И 7% они обратятся к специалистам и вернутся, да, по полной 63%, и 15% населения, в этих 15% может быть каждый из нас. Это будут те люди, которые расцветут после травмы. Это потрясающие, потрясающие данные, на мой взгляд. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Эти люди расцветут после травмы. Они будут жить еще лучше жизнью, чем до. И мы сейчас как раз через модель Раби Акивы посмотрим, как это возможно. То есть мы не задаем вообще вопрос, возможно ли это, потому что мы знаем, что это возможно, да, это доказано учеными. Вот буквально, да, 2 года велось это исследование, люди, которые живут в постоянном стрессе, и эти цифры, которые мы получаем, да, 63% сами по себе вернутся к нормальному минусу жизни. И к этой цифре хочу добавить то, что родителям, взрослые, дедушки, бабушки, папы могут быть лучшими специалистами для своих детей и вообще для окружающих. Окей? То есть, когда мы взрослые, у нас есть инструменты подходящие, мы можем быть наилучшими терапевтами для своих детей, для своей семьи, для себя самих. И это еще одна такая потрясающая новость для меня, во всяком случае. И я хочу, чтобы она стала такой же приятной новостью для вас тоже. И помним эти 50%. Смотрим сейчас на образ Раби Акивы, который поможет нам видеть, как можно расцвести после травмы. Как можно вообще преодолеть, прожить. Да? И если, скажем, я буду говорить о каком-то из людей нашего поколения, вы можете мне сказать, окей, хорошо. Можно говорить, да, это как бы у него так, с Акивой не поспоришь. Прошел того человека до великого мудреца. И радость, которые нам рассказывают, и из них выучить что-то для. Секунду, я проверяю. которое почему-то так. Так, первую историю Раби Акивы, которую я хочу с вами рассмотреть сегодня, это разговор у Раби Акивы с самим Раби Акивой. Мы знаем, что Раби Акива, он был пастухом. Он был закончил школу. Он начал свое образование в 40 лет и успешно вышел в ряд лидеров еврейского народа, и через него была передана вообще вся устава. Ученики передают это дальше уже до нас, и мы затронем немножко сейчас события его жизни, из которых мы можем выучить сегодняшний день. Итак, история начинается так. Ученик спрашивает: Раби Акива, откуда у тебя такой интересный взгляд на жизнь? Откуда ты так умеешь? Так умеешь справляться со сложностями? Мы сейчас, да, кто знает историю Раби Акива, скажем, мы слышали об этом несколько раз, то мы сейчас как раз углубимся. Раби Акива рассказывает, что однажды была в корабле. Да, это менее знаменитая история. И этот корабль терпит кораблекрушение. Раби Акива спасается. И что он говорит о своем спасении? Я держался за дощечку, за даф. Даф – это лист вообще-то. Это может быть фанерка. Да, мудрецы говорят, это может быть даф гмары, лист гмары. Но я не знаю точно, в какой период жизни это событие происходило, поэтому мы возьмем как бы просто пример, как фанерку. Да, я держусь за фанеру, за щепку от корабля. И что я делаю? Я смотрю на моя цель, как бы, да, мой взгляд идет на берег. И когда наплывает, наступает большая волна, я опускаю голову, а когда она проходит, я поднимаю голову. Это секрет, который рассказывает Раби Акива своему ученику, как он выстоял, как он выжил в этом кораблекрушении. Что мы можем учить из этой истории для себя? Во-первых, очень-очень важно понять, на что я настраиваюсь, где мой фокус. И это будет видеть нескольких историй Раби Акива. Не ссылал тех людей из-за того, что произошло кораблекрушение, того, да, того, кто вышел, произошло кораблекрушение. Он был нацелен сейчас на действие. Какое голову надо? Опускать и поднимать голову – это тоже некогда, которую мы сейчас возьмем. И эта метафора нам говорит о том, что мы пытаемся понять, что произошло, как произошло, виноват, за что ругаться, напугаться. И мы вот находимся в такой вот динамике, да, постоянно, постоянно, кто виноват, где было что-то не фокус, он вообще не на том, что происходит внутри нас, а на ком, на что делать Рабе. Он говорит, я ничего не знаю. Я сейчас опускаю голову и поднимаю. Это простые действия, которые я могу сделать. И первая вещь, которую я хочу, чтобы мы с вами научились делать, это маркировать в своей жизни какие-то простые события, которые буду делать каждый день. Это может быть обращенные события, да. Я свое внимание на события, которые я буду делать каждый день. Это может быть просто улыбка, да, которая буду улыбаться себе в зеркало. Это может просто попить чай. Это может быть просто звонок другу. Это может быть все, что угодно. Возьмите, пожалуйста, одно простое действие, самое-самое простое для вас, но которое вы будете делать каждый день. Это некие якоря, которые мы себе встраиваем сознательно в жизнь. Все, что я буду говорить, это очень просто. Тут нет никакой сложной арифметики. Но секрет простоты в том, что нужно это делать. И нужно создать себе некое постоянство. Потому что можно услышать лекцию, сказать, вау, классно, здорово, я побыл на лекции. Одна галочка, я услышала. Вторая галочка, мне было классно. Третья галочка. Но при этом я ничего не применяю в свою жизнь. Здесь давайте вместе возьмемся записать. Которое вы будете делать. Да, можете прямо в чате его написать. Чтобы пополнить чат такими приятными событиями, приятными решениями. Это первое. Рабби Акива влюбляется в красавицу. Рахель выбирает его тоже, Рахельчика богача. И когда наш богач слышит, да, Кальба Саво, слышит об этом, в общем браке, в этом шедухе, в этой паре, он вызывает Рахель и говорит, Рахель, я тебя лишаю всего-всего наследства. Ты не получишь ничего. Ты будешь полной-полной нищенкой. Не вздумай выходить замуж за Рабби Акиву, за Акиву, да, за простого пастуха. Рахель видит в нем большой-большой потенциал и решается на этот шаг. Она говорит, Акива, женимся при условии, что ты идешь учить Тору. И у них такой интересный разговор происходит. Они уходят из дома. Оба, да? Акива увольняют с работы. Рахель покидает свой дом. И они оба идут спать на сеновал. И Рахель ему говорит, Акива, хватит дурака валять. Давай, иди учи Тору. А Рабби Акива выбирает соломинки, да, такая романтика. Выбирает соломинки из волос Рахель. И говорит, Хель, я подарю тебе золотой Иерусалим. То есть разговор немого с глухим. Рахель ему говорит, иди учиться. Он говорит, а я тебе подарю золотой Иерусалим. То есть, да, если бы вы разговаривали в повседневной жизни с человеком, то вы как будто бы друг друга не слышите. Ну, чем жил Рабби Акива? Рабби Акива жил будущим. Он не концентрировал внимание только на здесь и сейчас. Он сверял ситуацию, он выбирал. Нормально, возможно. Но здесь мы как бы видим, да, какую-то такую тонкость Рабби Акивы. Мы сейчас увидим ее еще в одной истории, когда он говорит, я вижу здесь и сейчас, но я держусь за будущее. Мой взгляд направлен на будущее. И он как будто бы соединяет эти мосты, да, то, что было до, то, что было после. Самая важная как бы часть вот этого вот, травматический момент, восстановить то, что было до, с тем, что есть сейчас. Мы не знаем, какое будет будущее, но мы хотя бы можем сделать эти маленькие моменты. И один из пунктов, который восстанавливается, можем сделать прямо сейчас. Вспомните все свои роли в жизни. Да, я человек, я мама, я еврейка, я жена, я сестра, я подруга, все. Я специалист, я не знаю, студент, я танцую. Все, что у вас было. Все роли, которые были в вашей жизни, прямо чем больше наберете, тем лучше. Я там участвую в группе там, 40 дней спасибо, или там добрые новости, или неважно кто, да. Любые роли, которые вы играете, да, которые вы проживаете в своей жизни, вы прям можете их написать, можете их вспомнить. Прямо здесь и сейчас, и прямо отметьте галочки, как эта роль сейчас вернулась к вашей жизни. И, может быть, появились какие-то новые роли, о которых мы раньше не знали, или которые раньше они не очень проявлялись в нашей жизни, и сейчас они очень сильно проявляются. Например, женщина, которая готовила очень вкусно на свою семью, она сейчас готовит на роту солдат. Да, это новая роль, которая абсолютно не проявилась в таком масштабе до, но она как бы была для нее основа, и сейчас она проявляется в таком вот масштабе. Или можем, да, сузить масштаб. Я хорошо, скажем, вкусно готовлю дома, и сейчас я готовлю для своей подружки, муж которой находится на фронте, допустим. Да, это новая роль, которая появляется, и наша вот эта вот задача соединить мосты, и если мы можем протянуть ниточку в будущее, да, как сделал Рабби Акива, он сказал, знаешь что, мне сложно, я пойду учиться, но помни, что я все-таки куплю тебе золотой Иерусалим. Он будет. Это, видимо, было такое супер украшение, которое мечтали многие-многие женщины. Следующая история. Рабби Акива был ученик Ишгамзу. И Ишгамзу, он известен, да, он получил свое имя в честь того, что говорил Гамзу Литува. И это тоже к лучшему. Рабби Акива учится. Учится, да, мы говорили про учиться и применять. Учится этому взгляду. И он применяет его в жизни. Рассказывается о Рабби Акиве, как он выходит в какой-то переход, да, в путешествие. И проходит к какому-то поселению. Солнце закатывается за горы, и он просится переночевать в этом поселении, и ему не дают. Закрывают ворота, говорят, Акива, да, прохожие, нет тебе здесь места. Что делает прохожий, что делает Рабби Акива? Он говорит, окей, все, что Всевышний делает, все к лучшему. Опять-таки, заметьте, это вот взгляд, я ничего не понимаю, ничего не знаю. Я знаю, что все к лучшему. И как бы мы это привыкли приписывать к Рабби Нахману, да, что это песня, которую он пел, те слова, которые он говорил, ничего не знаю, знаю, что все, что делает Всевышний, это все хорошо. Это глаза Рабби Акива, это глаза Ишгамзу, это их взгляд. Рабби Акива не унывает, не кричит, не бьет кулаками в двери этого поселения. Он идет в соседний лес и разбивает себе там небольшой, как бы, да, небольшой ночлег. И у него с собой были осел, петух и свеча. Да, на осел передвигался, петух его будил по утрам, а свеча помогала ему учить Тору в темное время суток. Что происходит? Осла Рабби Акива загрызают животные, или он уходит, я точно не помню ситуацию, потому что там был еще петух, которого съели. Съели, и свеча, которая погасла. И в этот момент Рабби Акива говорит, все, что Всевышний делает, все к лучшему. Это некий такой момент, когда я не знаю, не понимаю, но знаю, что то, что есть, это хорошо. Это очень большое испытание, так видите, мир. Это не так просто. Это взгляд, который можно тренировать. Это можно тренировать, когда я опаздываю на автобус. И автобус убегает от меня, уезжает. А я остаюсь на остановке, и время уже срочно-срочно прийти на работу, а я стою на остановке, а автобуса нет. Это может быть ситуация, когда я нахожусь в Тель-Авиве, и начинаются сирены. И я не знаю, почему вдруг они начали сегодня, а не вчера, когда меня здесь не было. Я не знаю, почему происходит то, что происходит. И я могу в таких моментах тренировать, чтобы все, что произошло, все к лучшему. Это немножко, да, надеяться, немножко научиться верить, немножко научиться доверять Всевышнему. Потому что Рабби Акива, когда он просыпается утром, он видит, что вся деревня сгорела, да, на нее напали римляне, просто зажгли всю деревню. Рабби Акива понимает, что и осел, да, его машина, и петух, его, и будильник, его время, его тайм-менеджмент, и, может быть, это могут быть даже петух для того, чтобы потом суп сварить. И свеча, при которой он терял, да, драгоценные моменты, когда он не мог изучать Тору при свете свечи, он говорит, окей, я не знаю, не понимаю, почему так происходит, я знаю, что все, все, что происходит, все к лучшему. И это спасает ему жизнь. Еще один момент, который в прошлом, да, в прошлом беседе мы упоминали, я хочу упомянуть здесь сегодня, потому что это то, над чем нам стоит поработать. И это, может быть, также поможет немножко снизить пользование массовыми информациями. Помнить, что мы находимся сейчас в шестом дне творения перед началом субботы. Да, если мы сопоставим дни творения и тысячелетия, то примерно, да, один к тысяче мы находимся к времени, которое приближается к субботе. Это время, когда первый человек нарушает запрет Всевышнего и пробует от дерева познания добра и зла. Дерево познания, да, мы знаем очень много сегодня. Мы знаем очень много информации, мы умеем применять очень много электроники. Потрясающие открытия были сделаны. Да, у нас очень много моментов, направленных на нашу осознанность, на всякие психологические, да, тренинги и так далее. И этот момент испытания, которое приходит к нам, это не знать. Я помню Раби Акиву, который сказал, я не знаю, я просто опускаю голову и поднимаю. Я могу анализировать ситуацию, я могу понять, почему так было, почему так произошло, как такое случилось. Но важно понять, что при этом я все равно не знаю того, что есть на самом деле. У нашего мира есть огромная-огромная история, мы не знаем, что то и было, мы можем только предположить. И ту же самую ситуацию, которую можем прожить с другой стороны, через много лет мы увидим ее по-другому и скажем, окей, то, что мы знали тогда, может быть, не знаем сегодня, но эти знания нам, они мне могут поменяться. Я могу привести вам потрясающую историю, над которой я сама очень долго работала. Мне было 5 лет, и на конкурсе, районном конкурсе города Донецка, я выступила со стихотворением о снеге. Я не помню, что это было за стихотворение, но это стихотворение выиграло первое место. И со мной соревновались еще дети. И когда мое имя назвали, мне нужно было выйти на сцену еще раз и получить приз. Четко помню, какой это был приз. И я четко помню, что не смогла выйти на сцену. Потому что передо мной стоял высокий мужчина, по моему ощущению, который преграждал мне дорогу. И он не давал мне пройти к этому призу. И я его таки не получила. Первое место было передано, да, приз за первое место было передано другой девочке. А моя бабушка, которая была со мной на этом мероприятии, купила мне красивый альбом с кисточками красными в канцелярском магазине. И вот многие годы.
Дорогие друзья, приношу извинения. Вижу, что у нас были перебои со связью у лектора. И в итоге она вылетела из зума. Будем надеяться, что сейчас она появится. Вот она снова с нами.
Я к вам вернулась.
Да,
Ханалем как раз здесь. Я хочу сказать вам одну вещь, что все летово. И что мы находимся рядом с летной базой. И я заметила, что сейчас очень часто сбивается связь. Поэтому я прошу прощения за то, что я вас покинула, оставила вас на самом интересном. И, слава Богу, я смогла вернуться, но это не специально. Так вот, что же произошло? Я сказала себе, дорогая моя Ханалея, какая тебе разница? Получила ты этого пластикового пупсика или не получила? Получила ты свой приз первый или не получила? Ты же выиграла это первое место, да? Но твое. Какая разница, что было дальше? Я позволила себе не обращать внимания, да, сместить фокус. То есть история, она та же самая. Я не добралась за сцену, не получила этот подарок. История та же самая. Но у меня получилось сместить фокус своего внутреннего внимания и сказать, окей, хорошо, жизнь на этом не заканчивается, все в порядке, давай посмотрим по-другому на эту ситуацию. И я уверена, что многие ситуации, которые мы проживаем в жизни, спустя много лет, или когда придет Машиах, дай Бог, мы сможем на них посмотреть и посмеяться, и сказать, вау, ведь все могло быть по-другому, мы могли по-другому видеть эту ситуацию, по-другому это дало бы другой эффект в нашей жизни. Да, понимаете, о чем я? Окей. Есть ли вопросы до сих пор? Вопросы, просьбы, пожелания. Можете их писать в чате. Я хочу с вами рассмотреть тем временем третью, четвертую историю Раби Акива. Это история, которая нам еще раз позволит увидеть его взгляд, да, понять его видение на мир. Мудрецы гуляют по горе Скопус. Гора, которая находится в Иерусалиме, с вершины горы видна храмовая гора. Это очень красиво. Кто еще там не был, очень советую прогуляться по этим красивым местам. Раби Акива знает, что такое второй храм. Он видел. И Раби Акива и мудрецы проживают одни и те же стрессовые ситуации. Это супертравма, да, потерять программу. И то, что я сказала, что жизнь она не будет такая же, она будет другая, вы посмотрите, как мы на протяжении всей истории упоминаем в нашей повседневной жизни маленькие моменты, которые напоминают нам о разрушении храма. Да, женщина не одевает всех своих украшений в память разрушения храма. Жених и невеста в самый счастливый момент своей жизни под хупой разбивают стакан в память разрушения храма. Даже не хупой. Сыпят пепел на голову в память о разрушении храма. У нас есть отрывки в молитве в память о разрушении храма. У нас есть, да, квадрат такой, который мы оставляем незакрашенным в домах в память о разрушении храма. То есть у нас есть очень много моментов, которые мы напоминаем о том, что наша жизнь, она не полной радостью будет прожита. В ней уже есть какой-то момент грусти, который мы будем вспоминать. Но при этом мы живем и мы проживаем свою жизнь, да, это тоже очень важный как бы момент, не фокусироваться на жизни других людей. Мы как бы видим, что происходит у других людей, но мы не знаем на самом деле, как они проживают эти ситуации, и люди, которые были, да, в этом ужасе, в Симхат Тора, и люди, которые видели чудеса, они абсолютно по-другому говорят, чем говорит пресса, чем говорят СМИ, и стоит услышать их. Да, я однажды слышала от Рабанит Ямима Мизрахи такое интересное рассуждение, что лучше, потерять ногу или руку? Да, что лучше, быть в плену или быть убитыми? Что лучше? Говорит, нет ответа. Нет лучше, хуже. Да? Но каждый человек должен дать для себя ответ. И тот ответ, который он даст, будет самым лучшим для него. Понимаете? Мы можем осознавать себя и вести с самими собой диалог, и это нормально. И это очень хорошо. Вернемся к Раби Акиве. Раби Акива и мудрецы прожили одну и ту же ситуацию. Они находятся на одной и той же горе. Видят одну и ту же картину. Лисы выходят, крутятся на том месте, где стояла Кодыш Кодышим, где стоял центр, сердце. Сердце храма, сердце еврейского народа. И мудрецы, увидев этот ужас, начинают плакать. Искренне плачут. А Раби Акива начинает смеяться. И они вообще не понимают, что происходит. Говорят, Раби Акива, что ты смеешься? Что-то смешного. А Раби Акива не очень понимает. И говорит, а вы почему плачете, собственно? Что случилось? Говорит, ну как, что случилось? Храма нет. Ты что, не видишь? Люди убиты. Ты что, не видишь? В плен изгнаны сотни, тысячи людей. Ты что, не понимаешь? Жизнь уже не будет такая, как была раньше. Почему ты смеешься? Говорит, а я смеюсь как раз именно поэтому. Что если было... Это пророчество, оно состоялось, да, но произошло разрушение храма. Будет и другое пророчество, которое мы увидим, что оно реализуется, что будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима, и будет слышен их смех, и будет слышна радость. Говорит, я смеюсь именно поэтому. Говорит, я сейчас не нахожусь в этой ситуации трагедии, потому что я не могу это выдержать, это сложно. Я беру и переношу свой фокус на то, что будет. И слава Богу, у нас есть замечательная история, да, из которой мы можем учить. Мы сейчас тоже проживаем исторический момент. И мы с детьми обсуждали и говорили, что, знаете, через много лет мы будем читать об этом в учебниках, будут рассказывать об этом как о прошлом, а мы прожили это. И у нас есть выбор, как это прожить. Это не всегда простой выбор. Но важно, важно, важно знать, куда мы направляем свой фокус, что это не конец света, у нас есть как бы свет в конце туннеля, и мы хотим видеть этот свет, мы просим, чтобы он приблизился. И Мирьям, потому что ты написала, да, что будет горячая ночь, и горячие события. Спасибо большое, Марина, дай Бог, чтобы это было действительно в пользу. Я живу в городе, в котором живет Рав Гроссман. Если вы слышали о таком великом праведнике, я могу сказать, что мы с ним молились в Симхат Тора. И в Симхат Тора вечером он уже был сам не свой. И когда я кому-то об этом сказала, мне сказали, как только может быть, как бы в Симхат Тора вечером еще ничего не было. Я говорю, да, еще ничего не было, а мудрецы уже чувствовали, что что-то может быть. И утром, когда начали уже протекаться, протекать вот события, как бы, да, вот все, что происходит по кусочкам, как начали призывать ребята синагог. Рав Гроссман сказал, мы сейчас останавливаемся молиться, и мы будем делать, танцевать сторами, и мы будем радоваться, и мы ногами отменим приговор. И вы знаете, что, как бы, да, нас Бог миловал, как бы, в сравнении с той трагедией, которая была, не дай Бог, могла быть намного хуже. И Рав Гроссман говорит интересную вещь. Вы слушаете, вы молитесь и молитесь очень хорошо, продолжайте молиться. Молитесь о юге, но больше молитесь о севере. Очень много молитв нужно отправить туда. И когда мы есть, как у нас есть духовный Иерусалим, есть физический Иерусалим, да, у нас есть духовная кипа наша, да, кипа Барзель, а есть физическая кипа Барзель, вот эти вот охраны. И когда мы духовную вот эту вот нашу защиту укрепляем молитвами, хорошими действиями, поступками, заботой о себе, заботой о других людях, мы укрепляем нашу физическую кипат Барзель. Я слышу очень много чудес. Очень много чудес. Просто потрясающее количество чудес. Выходят солдаты и говорят, мы просим ваши молитвы, все, что нам от вас нужно. Да, те, кто не воюет. Все, что от вас нужно, пожалуйста, молитесь, просите. Любыми словами, в любой форме. Не переставайте. Не переставайте. И это важный момент. Это тоже может быть одно хорошее действие. И еще один взгляд Рави Акива, который хочу о нем сказать сегодня, и я прошу прям серьезно к этому отнестись и сделать это. Это благодарить. Благодарить — это значит, что «легдот» на иврите — это не только сказать спасибо, это признать. Признать то хорошее, что есть в жизни каждого из нас. У нас в жизни каждого из нас до сих пор, слава Богу, есть много хорошего. Это простые-простые вещи. Воспитывать себя дома, слава Богу. Да? То есть то, что нам раньше казалось абсолютно нормальным, абсолютно приемлемым, абсолютно как бы так должно быть. Да? Мы все считали, что так должно быть. Это, кстати, то, что произошло в Симхат Тора. У нас разрушились наши когнитивные, наши мысленные опоры. Если кто-то раньше думал, что так должно быть, люди сейчас говорят, я не знаю, как так должно быть. И я вижу, что в этом я могу благодарить, в этом я могу кому сказать, да, большое спасибо за то, что оно есть. И продолжайте благодарить, и начинайте благодарить каждый день за что-то. Каждый день. Сделайте прям себе будильник в телефоне там, или будильник на часах. И на каждый час, на каждый день, кто водит машину на светофоре, красный свет, вспомните, за что я могу сегодня поблагодарить? Одну вещь. Научите детей этому. Дневник благодарности вести тоже хорошо, отлично. Когда мы прописываем что-то, это еще больше в нас, как бы в нас, через нас это проходит, через нашу внутренность. Мы это делаем еще лучше, еще осознаннее. Простые-простые вещи. Не нужно благодарить за то, что там, не знаю, у меня будет что-то. Нет, то, что есть уже сейчас. Простые маленькие вещи, сказать за них искреннее спасибо. Сказать за них искреннее спасибо. Я хочу сказать немножко про синдром спасшегося. Есть сейчас люди, которые не позволяют себе покупать новые вещи, радоваться, там, скушать что-нибудь вкусненькое, там, сделать что-то такое веселое для себя, хорошее, полезное. Это нормально. Да, мы все переживаем, мы все находимся в какой-то стадии траура, мы все находимся в стрессе. И наше событие, да, травма, которая произошла в нашем народе, это война, это событие, которое не закончилось еще. То есть мы находимся в продолжительной травме коллективной. Кто-то больше, кто-то меньше. И даже если мы не чувствуем, что мы там находимся, все равно есть влияние какое-то подсознательное. И травмы прошлого выскакивают. Вы можете заметить, да, люди там начинают заниматься бывшими разводами, бывшими переездами, рождением ребенка, с которым были какие-то, может быть, сложности там, при беременности. Выскакивают вот эти моменты, они говорят, нет, на меня война не повлияла. Она повлияла, и выскочило вот что-то из прошлого, да, был триггер. И поскольку мы находимся в состоянии коллективной травмы до сих пор, да, это незаконченное событие. И то оздоровление, выздоровление, о котором я говорила, оно как раз связано с окончанием события. Поэтому я советую закончить как бы, да, эти события смотреть на них как разбить их на несколько. Была Симхат-Тора, это закончилось. Было еще несколько дней как бы акутической травмы, она тоже закончилась. И сейчас как бы мы находимся в периоде восстановления. И позволить себе в периоде восстановления сказать, да, я действительно сопереживаю, мне сложно, но я имею право себя порадовать, я имею право улыбнуться, я имею право сделать что-то хорошее для себя. Потому что нам, мне кажется, выходцам из бывшего Советского Союза намного легче упасть в эту яму, потому что как бы у нас изначально есть, ну, у многих, да, не могу сказать, что у всех, изначально есть у многих такой момент, что, ну, я недостойна, мне нельзя. Конечно, даже те, кто не находится в Израиле, они переживают, и переживают еще из разных мест. Я знаю, что в Европе очень переживают еврейские семьи. В разных странах мира, да, это дало очень сильно как бы отголосок. Никто не остался небезразличным в ту или иную сторону. Да, ну, я слышала от евреев диаспоры, что сейчас тоже страшно. Иногда бывает даже опасно, поэтому как бы важно различать вот эти вот два момента. Мне сейчас страшно или мне сейчас опасно? И если мне опасно, то нужно выйти из опасности, да, из состояния опасности. Если мне страшно, то мы работаем со страхом. Окей? И нам проще свалиться вот в этот момент, что я недостойна, я там, мне нельзя. Там, ну, из детства кто с собой это несет, то обратите на это внимание. И можно себе дать разрешение сказать, да, мне можно, и мне даже нужно. Мне даже нужно. И понемножку разрешать себе вот эти вот радости. Маленькую, потом чуть-чуть побольше. Вы знаете, что написано, что несколько вещей радуют женщину. И одна из них – это новая одежда. Так вот, есть такая знаменитая Мириам Перец, которая потеряла в войнах Израиля двух своих сыновей. Секунду, сейчас скажу. И она через несколько лет только смогла купить себе первое платье. И она через несколько лет сказала, говорит, да, я могу. И она сейчас ходит из семьи в семью, к матерям, которые теряют своих сыновей, и разговаривает с ними. Говорит, женщины, дорогие мои, да, есть боль, но есть продолжение в этой жизни. И оно другое. Окей. У нас есть как бы своя особенность, слава Богу, мы родились особенным народом, и дай Бог, когда придет Машиах, очень многие захотят к нам присоединиться. Вот, поэтому Безрат Ашем, как бы, дай Бог, чтобы скорее это произошло, и мы действительно почувствовали свою ценность. Я взяла вопрос, Мириам, ты можешь мне, пожалуйста, озвучить?
Да, сейчас, секундочку. Во-первых, давайте сделаем так. Здесь Хай Людмила тянет руку. Давайте мы включим ей микрофон, хорошо?
Добрый вечер. Да, хай, Людмила. У вас поднята рука, и если вы хотите, вы можете говорить.
Хай, Людмила, у вас работает микрофон, пожалуйста, вы можете говорить. Мне кажется, мы ее не слышим.
Ой, простите, спасибо огромное. Очень здорово, но это случайно. Спасибо за ваш урок.
Спасибо большое. Спасибо. Видите, вот спасибо уже сработало. Вы смогли сказать спасибо, а мне это сделало приятно. И вы уже добавили добро в этот мир. И смотрите, как интересно. У нас как чаша весов, да, есть добро, есть зло. Есть плюс, есть минус. И вот на что мы обращаем свой фокус? Да, на что мы готовы отдать свое время, свое внимание, свою заряженность? Обратите внимание, на что мы это как бы, во что мы вкладываем, это наш ресурс, во что мы его вкладываем. Во что вкладываем, то и получаем. Скажи спасибо, мне стало приятно, у меня хорошее настроение, я вам улыбнулась, у кого-то еще настроение поднялось. Это как бы такой вот снежный ком, который продолжается. То же самое с негативными реакциями. Один из раввинов однажды сказал, что он молится, чтобы он не стал тем, что называется борбершут арабим. Это яму, которую вырвали, да, выкопали. на общественной территории. Говорит, как человек может стать такой ямой, да, какая опасность такой ямы, что в нее падают люди и калечат себя. Говорит, вы знаете, говорит, если у меня на лице будет кислая физиономия, то я буду как раз такой ямой. Да, мы, кажется, в этой недельной главе как раз читали о том, что человек, который оголяет зубы, да, показывает свои зубы, то есть улыбается, он намного больше человека, который дает молоко другому. То есть намного от этого намного больше пользы и для него самого, и для человечества. Поэтому вот такие вот маленькие-маленькие шаги, заметьте, никакого гигантского прорыва. Маленькие шаги, и они помогают, во-первых, нам удержаться на плаву, да, это наша такая вот фанерочка, за которую мы держимся и плывем к берегу. И это то, что помогает другим зарядиться, другим стать более спокойными, более добрыми, более заряженными.
Тут есть
какой
еще...
был еще
кто-то из ваших знакомых, видимо. Наоми пишет: скажите, пожалуйста, как избавиться от постоянного чувства страха потерять все, что есть? Я сначала благодарю, а потом мне становится очень страшно потерять это. И тоже добавлю от себя, что война, она обычно идет об руку с безработицей. И это понятно, да, что многие сейчас практически в каждой семье мужчина в милуим, женщина одна справляется с детьми, и непонятно, что с работой, и, соответственно, ни о каком новом платье и речи быть не может, там, пойти с детьми мороженого покушать, то, как бы, и, ну, в общем, присоединяюсь к вопросу.
Про новое платье хочу сказать, что не обязательно покупать в дорогих магазинах. Можно прийти в МАФ, специально, когда, как секонд-хенды, да, на русском называется, их обозначают. И иногда бывает потрясающе красивое платье даже с этикеткой. Да, поэтому кто знает о таких местах, он может просто прийти и там за 5-10 шекелей себе позволить такую радость. Это может быть просто выйти на вечер с подружками. Даже без ничего не купить. Смотрите, что мы делаем со страхом? Страх – это очень сильная эмоция. Она очень сильная, важная эмоция. Она нас предупреждает о том, что, во-первых, нам ценно в нашей жизни, а во-вторых, предупреждает нас об опасности. И мы проверяем, насколько эта опасность, она реальная, да, сейчас мы думаем, что она действительно реальная. И стараемся жить здесь и сейчас. То, что у меня здесь есть сейчас, всем большое, молю Всевышнего, чтобы так оно и оставалось. И я не знаю, это одна из составных драматических ситуаций, я не знаю, какое будет будущее. Но то, что да, можно сделать, я могу себе нарисовать будущее. В своих мыслях представить что-то хорошее. Что-то очень-очень хорошее, даже необычное. Не знаю, прилетают волшебники, вдруг мгновением палочку взывает, и война заканчивается. Это какая-то смешная, да, такая ситуация. Казалось бы, абсолютно нереальная, но, да, помните, взгляд Раби Акива, он смотрит в будущее. И он теряет сейчас самое дорогое, что у него есть, и осла, и петуха. И свечу, но у него остается самое дорогое, что у него есть, это жизнь. И он при всех вот этих вот совпадениях, да, когда он теряет 24 тысячи учеников, представляете, как это травма, да? Это не просто потерять 24 тысячи учеников, это потерять 24 тысячи учеников, которые несут знания Тора в этот мир. То есть это многократная потеря. И он встает после вот этого момента, идет на юг и берет 5 учеников и передает все знания 5 ученикам. И устная Тора, которая передается, она передается через этих 5 учеников. Так, как бы есть еще каналы, но как бы это основной центр. Мы не можем сказать, что наша жизнь всегда будет такой потрясающей, розовой, красивой, но никто это не обещал. Есть испытания, которые человек должен пройти в этом мире. И однажды Рава Зильбера, Зихунаса Дикливарха, спросили: скажите, это было испытание? Он подумал, да, помните в фильме «Учитель»? Он сказал: да, это было испытание. Есть испытания, которые человек должен пройти в этом мире. И это испытание его делает, да, более мехашель, как бы делает его другим. В какую сторону, в какое русло мы возьмем это испытание, это иногда наш выбор. То есть это всегда наш выбор, не всегда мы можем его увидеть в ту секунду. Я возьму это в ситуацию слабости, я возьму это в ситуацию, наоборот, какой-то внутренней поддержки или поддержки другим людям. Я буду обвинять весь мир или я, наоборот, скажу спасибо. Это то, что вы чувствуете, это абсолютно нормально. С этим ощущением сейчас ходят многие люди. Да, что у меня сейчас есть, но я могу это вдруг потерять. Да, вот этот эффект внезапности, который был, он очень пугает. И мы для этого ищем вот эти вот моменты психологической устойчивости, которые могут нас поддержать здесь и сейчас. Что я могу себе сказать здесь и сейчас, чтобы немножко успокоиться? Да, если я переживаю на 8, что я могу сделать, чтобы сейчас мое переживание зашло на 7 или на 7,5? Как я могу его немножечко-немножечко снизить? Что должно произойти для этого? И есть также работа с телом, да, есть физические упражнения, которые мы можем делать, дыхательные упражнения. Я больше об этом обучаю в курсе, но вот эти все моменты, они могут помочь справиться с страхом. Спасибо большое, Лиза. Мы пришли в этот мир, да, у нас как бы такой мир картинок. Мы смотрим журналы, соцсети, все такое красивое, цветущее, все хорошо, все пишут только о хорошем, да, стараются, во всяком случае. И показывают, что вся жизнь просто потрясающая. Никто не фотографирует там кучу грязной посуды и говорит, вот сегодня это мой вечер. И у нас создается впечатление, что жизнь, она такая красивая, волшебная. И если у меня есть грязная посуда, которая меня ждет после лекции, то со мной что-то не то. Я должна все время быть в состоянии кайфа. И это абсолютно неправильное мировосприятие, которое у нас воспитывают. Есть грязная посуда, и вместе с ней есть потрясающий, не знаю, вы умеете пускать мыльные пузыри из банки с моющим средством, но когда пускаются мыльные пузыри из банки моющего средства, а рядом грязная посуда, то мыть посуду намного веселее. То есть даже в такой как бы неприятной ситуации мы находим что-то маленькое, приятное для себя. И развиваем вот этот вот момент, да, что как бы наш фокус, на что он направлен, на более положительный момент в нашей жизни. То есть мы не смотрим глобально, а в этих ситуациях мы смотрим вот как раз на здесь и сейчас. Как это точечное такое, точечный взгляд. И смотрим на будущее, насколько это возможно. Представляем его, мечтаем о чем-то хорошем и добром, что обязательно, дай Бог, произойдет в нашей жизни, в жизни нашего народа. Я очень в это верю. Безрат Ашем.
Амен. Спасибо большое. А как насчет вот такой техники, когда многие говорят, у меня не беда, меня успокаивает то, что у кого-то еще намного хуже. Можно так говорить или нет?
Смотрите, говорить можно все, что хочешь. Есть такое даже пословица, да, хоти царат рабим, хоти нахама, да, беда у многих, это полное успокоение. Но это определенный душевный уровень, определенный психологический уровень. То есть люди как сравнивают себя в любом случае, говорят, ну все, у меня не все так плохо. Да, вот у меня даже есть посуда, которую нужно помыть. То есть понятно, мы сравниваем. Но есть и другая ступень, когда мы смотрим на то, что есть у нас, и сравним себя сегодняшним, себя через одну минуту. Где я? Я немножко ближе или я, наоборот, ушла вниз? Да, я стала лучше или я, наоборот, не стала нигде? То есть как бы у нас нет такого состояния, да, статического, как бы, все время в движении, либо вперед, либо назад. То я не знаю, как бы можно... Такое есть, скажем так, но я не знаю, ли это как бы правильная позиция или это верная позиция для самого человека?
Ну, давайте я в завершение тогда урока. Во-первых, поблагодарю. Огромное-огромное спасибо, Ханночка, за то, что вы сегодня с нами. Я знаю, что время неудобное для мамы. Это очень-очень тяжело.
Большое абсолютно.
Спасибо огромное.
Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто был сегодня на этом уроке, все, кто его прослушает. Я очень прошу прощения, что слайд-шоу не зашло в наш урок. Мне кажется, с картинками было бы веселее, но Гамзоль и Тува, это тоже к лучшему.
Это тоже к лучшему.
Спасибо большое.
И в конце скажу обязательно хорошую новость. Я не знаю, как вы ее воспримете, но лично для меня это действительно вдохновение. Потому что прочитала сегодня интересную информацию о том, что где-то на севере Индии есть огромная община, которая считает себя выходцами колена Менаше. И они сейчас там в силу беспорядка, 5000 человек, они ждут репатриации в Израиль, чтобы вы понимали, люди есть где-то, которые считают, что в Израиле намного безопаснее, чем у них. И я с ними абсолютно согласна. Я не чувствую никакой тревоги, находясь в Израиле. Меня волнуют более бытовые, наверное, вопросы. Поэтому, наверное...
Да, мне кажется, еще один бытовой вопрос. У нас не хватает рабочей силы на полях. Может быть, жители Индии, они как раз занимаются полями. Это просто супер. Я не знаю, как, в чем они специализируются. Но я хочу сказать, может быть, действительно в заключение, потому что...
Тоже нам
и как бы в само заключение, что спросили у Раби Давида Бухацера, который живет в Нарии, или уезжать, это северный город, или эвакуироваться из Нарии, и он сказал, зачем? Небо полно молитв. Зачем отсюда уходить? То есть, понимаете, да? Вот, поэтому я думаю, что люди, которые живут там, они тоже понимают, что здесь Всевышний очень, очень нас бережет, несмотря ни на что.
Он здесь очень близко, друзья. Не доводите себя до состояния жителей севера Индии, пожалуйста. Возвращайтесь домой. А тем временем мы прощаемся. Все, не будем дальше.
Спасибо большое. Всего хорошего.
Спасибо, вас отпускаем. Огромное спасибо.